В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. 27 сентября началась локальная война между Азербайджаном и непризнанной республикой Нагорного Карабаха, а фактически стоящей за НКР Армении. Наступление войск Азербайджана идет на линии разграничения в районах зоны безопасности Нагорного Карабаха. Азербайджан сообщал о нескольких взятых в селах. Власти НКР подтвердили потерю ряда оборонительных позиций, но показали разгром бронеколонны противника. В 90-е годы стороны вели войну в основном огнестрельным оружием. Сегодня Армения и Азербайджан использовали тяжелую артиллерию, систему залпового огня, огнеметы. Азербайджан применил на фронте современные турецкие и израильские беспилотники. Армения получала тяжелое вооружение от России, Азербайджан закупал оружие не только в России, но в Израиле и получал его от Турции. Армения уже ввела военное положение и проводит всеобщую мобилизацию. В Азербайджане указом президента Ильхама Алиева объявлена частичная мобилизация. Армения должна уйти с оккупированных территорий Азербайджана, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Президент России Владимир Путин беседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал к мирному урегулированию конфликта. Пашинян призывает мировое сообщество не допустить участие Турции в конфликте. Соединенные Штаты Америки предложили немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. У нас в студии «Радио Свобода» сегодня востоковед Александр Шумилин. С нами будет на связи политолог Аркадий Дубнов. Также будет военный эксперт Александр Гольц и главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. Добрый вечер, Александр Иванович. Вот видите, как ваш взгляд сегодня на причину этого сентябрьского обострения противостояния в Карабахе. А что случилось? Азербайджан получил серьезную поддержку Турции?
Это фактор достаточно долговременный, и в этом нет ничего нового. Другое дело то, что Турция вышла открыто и на поле боя теперь, как это стало видно, и в политическом пространстве с очень жесткими выступлениями и заявлениями выступает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это многим кажется необычным, почему раньше этого не было, а теперь это так. И причем здесь Турция, возникает вопрос. Сентябрьское, вы сказали, обострение, конечно, 27 сентября, это вспышка, но не такого масштаба, но периодические вспышки происходят в этом районе и, собственно, на этой линии, как вчера, сегодня, достаточно часто. Предыдущая, например, была в июле, у нас сейчас сентябрь, да, например, в июле.
Да, и погибло 16 человек, 16 по минимальной человек. Оценки, да.
Да, что вызвало очень большой резонанс, ибо до того была какая-то пауза, я бы даже сказал, необычная по продолжительности для этого конфликта, и вроде как июльская вспышка всколыхнула умы политиков не только в этом регионе, но в Европе, и понятно, что эта проблема уже длится свыше 30 лет. И урегулирование не просматривается. Но сейчас, как и все конфликты южнее Европы, восточнее Европы, вокруг Европы, так скажем, вписываются в совершенно новую ситуацию, которая характеризуется в значительной степени сильнейшим всплеском конфликтности и, соответственно, конфликтов на севере Африки, это Ливия, на Ближнем Востоке, это Сирия, Ирак задействован, там другая история, но это все равно зона конфликтов. И везде из упомянутых конфликтных ситуаций, в каждую практически из них вовлечена Турция. Вовлечена очень активно своими вооруженными силами. И последние несколько лет Эрдоган открыто утверждает новую роль Турции в регионе. И эта новизна состоит в том, что Турция поворачивается на восток и на восток, на юг и на восток. На восток в данном случае.
То есть такая неоосманская политика, недруги Турции.
Политика, совершенно верно, да, многие так называют, и справедливо. И утверждение, укрепление, расширение зоны контроля, зоны влияния. И это сейчас стало главной внешнеполитической интенцией Турции, достаточно четко сформулированный. А с чем это связано и какие-то подробности на эту тему, мы, может быть, коснемся позднее.
Да, я думаю, сейчас мы подключим Аркадия Дубнова. Аркадий, добрый вечер. Что вы скажете? Вот есть такая версия, что решение, так сказать, эскалировать конфликт связано тупиком в переговорах Азербайджана и Армении, отказом Николы Пашиняна пойти на переговоры на условиях, которые приемлемы для Азербайджана. То есть даже некоторые в Азербайджане это называют принуждением к миру. Хотя вроде бы перемирие-то есть, получается, через войну к какому-то новому миру путь, да?
Михаил, ну да, еще раз здравствуйте, во-первых, спасибо за участие в эфире. Ну, вы сказали фразу, она намеренно, конечно, звучит довольно забавно. Я понимаю, что это цитата, что причиной, так сказать, войны явился отказ Еревана вступление в переговоры на условиях Баку, да? Это по Довлатову, да? Наше перемирие как будет звучать? Ты придешь и встаешь на колени и просишь у меня прощения, да? Приблизительно так. Ну, короче, что тут можно сказать? Я не думаю, что вот в Баку сидели и ждали от Еревана, что он согласится при Николе Пашиняне на условия, сказать, которые могли бы устроить сегодня Ереван. Да, Ереван, конечно, при новой власти в Баку, как ожидали, может пойти на какие-то уступки, но, видимо, не все власти, так сказать, Никола Пашиняна. Есть общественное мнение, есть, так сказать, национальное, значит, самосознание и так далее, и так далее. Да, мне кажется, вообще не наше особенно дело серьезно разбираться вот в настроениях этих сторон. Мне бы только даже это не хотелось, мне, честно говоря, об этом говорить, потому что тот уровень, так сказать, воспаления националистических и ксенофобских настроений, который в первую очередь все-таки сейчас меня будут обвинять в проармянских настроениях, который свойственен, так сказать, азербайджанскому общественному, так сказать, настрою, который, в общем, инспирируется из руководящих, так сказать, слоев в Баку, да, он для меня неприемлем, просто неприемлем. Я могу много чего напомнить и тому подобное. Да? Я согласен с коллегой Шумилиным. Да, Турция сегодня ключевой игрок в этой войне. Турция суперрегиональная держава, не просто региональная, а суперрегиональная держава. Она нарастила мышцы после сирийской кампании, в которой она отстояла свои, так сказать, амбиции, причем не с кем-то, а с Россией, и, в общем-то, и уж не говоря про Асада, да, и так далее, и не говоря даже про Израиль. А Турция выходит из сирийской кампании сильно, извините за тавтологию, усиленной, и проверяет свое влияние теперь, вот, как говорит Александр Шумилин, на востоке, я бы сказал, еще и на северо-востоке. Да, да, конечно, Турция – это не просто региональная держава, это лидер тюркского мира, Турция – это флагман, так сказать, пантюркизма, который, вот вы сказали, там не Османская империя, но здесь еще есть пантюркизм, идея которого возрождается сегодня, и которая несет Эрдоган как вот такой выдающийся, так сказать, автократ не только региона, но и, в общем-то, современного мира. Да? И, конечно, именно Турция стоит за это, в первую очередь, за уверенностью Баку в начале, так сказать, проведения этой войны. Не операции, а войны. Я думаю, что никто, во-первых, уже не сомневается в том, что начала войну, так сказать, начал войну Азербайджан. И что он начал только потому, что он был полностью поддержан Турцией с самого начала, и причем готовилась эта операция достаточно задолго, 27 сентября.
Хорошо. Григорий Шведов с нами должен быть по телефону. Тоже добрый вечер. Ваш сайт «Кавказский узел», безусловно, следит за ситуацией в регионе. Я хотел бы услышать вашу версию. Вот все-таки почему сейчас? И нет ли здесь какого-то серьезного внутриполитического фактора в обострении ситуации? Ну, скажем, часто бывает так, что войны развязываются для того, чтобы переключить недовольство народное, так сказать, на внешнеполитические какие-то факторы. Все-таки мы должны отметить, что сейчас военные действия фактически ведутся между двумя бедными государствами, вот, скажем, и Армения, и Азербайджан, они практически на одном уровне по доходам в долларах США на душу населения. У Армении 4 500 долларов, в Азербайджане 4,7, несмотря на нефть, страна тоже достаточно бедная, если судить по доходам населения. Что вы скажете?
Спасибо за приглашение. Ну да, конечно, если начать с душ живых, или хочется сказать мертвых душ, здесь, я думаю, имеет значение, кто в Азербайджане богат. Конечно, на душу населения, если смотреть, ситуация выглядит образом таким, что можно сравнивать регионы, но если посмотреть на элиту, на управленцев, на то, сколько их, на средний класс, какой и никакой в Азербайджане, я думаю, что, конечно, регион сравнивать с Арменией сложнее будет, да и на ХД, конечно, надо посмотреть на оборонный бюджет. Но, конечно, это сравнение уместно, потому что надо еще вплести вот в ваше рассуждение Беларусь. Давайте вспомним про фрустрацию, которая в белорусской, я не знаю, как правильно ее назвать, революции, полуреволюции, фрустрация, которая была связана с ковидом, с смещением населения. И в этом смысле, я думаю, что для многих диктатур это такой важный звонок, потому что мы видим данные по Азербайджану, они не положительные. Мы видим откат к статистике, которая указывает на то, что ситуация меняется в худшую сторону. И несмотря на те меры, которые жестче, чем по другим регионам принял Азербайджан, и наложил на своих граждан массу разнообразных запретов, гораздо более жестких, чем это принято в других странах Южного Кавказа, результатов мы не увидели. Поэтому фактор внутренний может играть роль. А может быть и, повторю пример Беларуси, в которой, в общем, проспали власти недовольство народное, которое с выборами было связано, безусловно, но не только. Если говорить про другие факторы, я бы напомнил, вообще, что были и инциденты между Арменией и Азербайджаном сравнительно недавно. И в этом смысле сейчас то, что мы видим, я согласен, что это правильнее называть войной, но это не на ровном месте. Вот как война между Южной Осетией и Грузией, или вернее сказать, между Россией и Грузией, она тоже была следствием довольно значительных перестрелок и потерь, в частности, которые происходили за несколько недель до печальных событий 8 августа. Так и здесь мы видим, что это не на пустом месте вдруг эта агрессия взялась. Ну и если сказать еще про один внешний фактор, прошу прощения, если я вдруг прослушал, и об этом уже шла речь, все-таки у нас только что закончились учения, и как-то они прямо только что закончились, буквально вот накануне. в субботу, что ли, закончились учения, а в воскресенье началась война, учения, в которых Азербайджан принимать участие приглашали. Азербайджан отказался, Армения участие приняла, но наблюдатели Азербайджана в учениях были. И вот связано ли это еще и с учениями, какова здесь роль России, как-то был ли кто-то в курсе и обсуждал ли кто-то, что даты проведения учений, даты начала полномасштабных военных действий как-то все-таки нехорошо, чтобы совпали. Это уже вопрос совсем интересный.
Были же еще и совместные, насколько я помню, Азербайджано-турецкие учения. В общем, там ситуация напрягалась военно-политическая не каждый, наверное, там день за днем. И тем, кто следил, наверное, это было понятно. Александр Гольц, военный аналитик, у нас тоже на связи. Александр, здравствуйте. Я хотел бы вас спросить вот о военно-стратегическом аспекте происходящего сейчас на наших глазах. Видите ли вы какой-то стратегический военный план у, скажем, азербайджанской армии, поскольку все-таки по фактам мы сейчас уже как-то определили, что она начала действовать в основном все-таки первой, несмотря на некоторые заявления. Например, отвлечь, эти силы обороны Карабаха, находящиеся, правда, на внешней, этой линии занятых районов зоны безопасности, отвлечь их какими-то разнообразными ударами, а взять и перерезать там какую-то вот трассу Ереван-Степанакерт. Вот есть такая версия. Вот что вы видите?
Первый день боев и прийти к сколько-нибудь серьезным заключениям, мне кажется, практически невозможно. Я думаю, для того, чтобы понять, что происходит, в ближайшие дни нам надо держать в уме несколько факторов. Первый. По действиям азербайджанской стороны мы сможем понять, идет ли речь о захвате нескольких населенных пунктов в районе линии разделения, как это было в предыдущих военных операциях. Или же речь идет о решении глобальной задачи выбить армян из Нагорного Карабаха или хотя бы выбить их из тех районов, которые Азербайджан считает искренне азербайджанскими. Вот это первая часть. Нам следует также смотреть на то, как сосредотачиваются резервы и есть ли резервы. Другими словами, накопил ли Азербайджан достаточно сил и средств для проведения глубокой операции до Степанакерта, условно говоря. Это вторая. И третий важный аспект. Появятся ли в зоне боевых действий турецкие или квазитурецкие, прибывшие из Сирии военнослужащие? Вот эти три аспекта надо иметь в виду. Сегодня сказать что-либо, сколько-нибудь определенное об этой операции, на мой взгляд, невозможно. Мы видим бои в районе линии разделения. Мы видим танковые атаки, и пока что не очень понятно, какова их цель.
Александр, а что можно сказать о применении, разнообразных новых видов оружия, которых не было раньше на поле боя? Например, речь идет об ударных беспилотниках израильского производства «Харап», по-моему, называется, и эти турецкие беспилотники, которые применялись в Ливии достаточно успешно, хотя все-таки не смогли переломить там ход сражения, но, по крайней мере, остановили эту армию маршала Хафтара и смогли нанести, серьезные потери ей. Сейчас, опять же, есть сообщение, о том, что эти беспилотники применяются. Что-то понятно, масштаб этого использования, то есть они основное, средства воздушного боя или что-то еще есть?
У сторон есть достаточно пилотируемой авиации. В частности, у Армении есть как минимум 4, но относительно на новых истребителя Су-30. Но я бы хотел сказать, что турки в Ливии продемонстрировали первый раз действия беспилотников в общевойсковом бою. И должен сказать, действовали совершенно успешно. И, может быть, они хотят повторить эту историю здесь, в Карабахе. И здесь опять-таки очень любопытно, как в этих обстоятельствах будет реагировать Россия. Один раз в Ливии она, в общем-то, тихо смирилась с тем, что турки навязали с помощью беспилотников свою игру. Вот интересно, проявится ли это в Нагорном Карабахе.
Свою игру – это то, что мы видели сообщение, что там было порядка 12 установок, если я не ошибаюсь, ОСА, уничтожено с помощью беспилотников, а это, так сказать, оставляет войска без прикрытия армянские.
Опять-таки, это пока что реляции азербайджанской стороны. Особенность подобных конфликтов еще и заключается в том, что обе стороны, помягче, преувеличивают свои победы и преуменьшают свои потери.
Ну хорошо, дадим дальше слово. У нас очень просится. Сейчас мы посмотрим, кто у нас сейчас просится. Давайте, Александр, пока мы там разбираемся со связью. Александр, что вы скажете? У нас еще один игрок, по-моему, про Россию мы поговорим отдельно. Вот еще один игрок есть, который рядом и который достаточно влиятелен, несмотря на международное давление на него. Это Иран. Как любимый вами Иран будет вести себя в этой ситуации, тем более он имеет общую границу с Арменией и, кажется, ей потихоньку помогал.
Даже не кажется, это доказанный факт на протяжении десятилетий. Я впервые столкнулся с этим обстоятельством вскоре после событий 1988 года в этих краях. В общем-то, отслеживал эту ситуацию. Безусловно, Иран даже превозносился, а может быть и в настоящее время, может быть не так громко, как некоторое время назад, многими армянами, армянскими политиками, как спаситель, как надежда на спасение, помимо России, с которой своя игра, свои контакты, связи и структуры, АДКБ и прочее. Иран оказывал и оказывает помощь, воздействие на происходящее. И, безусловно, его подразделения какие-то или связанные с ним, сейчас модна именно такая форма, гибридная, направляется подразделение к каким-то государствам, которые утверждают, что их там нет. Они действуют без флага этого государства, жестко подчиняясь приказам высшего руководства, генералитета данной страны. Это делают турки. Сейчас уже говорилось о том, что вполне вероятно, а я в это верю, подразделения, выведенные Эрдоганом из Сирии, подразделения, назовем их там боевиками, в общем, контролируемые турецким генералитетом.
То есть такие протурецкие группировки, там какая-то дивизия султана Мурада даже.
Да, есть такая, да. Вот. Часть из них задействована в Ливии из такого рода группировок. И вполне вероятно, я полагаю, что это так и есть, какая-то часть такого рода подразделений направлена сейчас турками на помощь Азербайджану на поле боя непосредственно.
А Иран что, может, тоже своих специалистов?
Иран то же самое,
только Армении.
Да, поставлять Армению. Собственно, заявления на сей счет прозвучали и из Еревана, и из Баку, обвиняя друг друга в том, что соответствующие страны, о которых мы говорим, направляют вот этих ихтамнетов на поддержку противника, каждый утверждает. Я повторю, я в это верю, потому что это стало обычной практикой, и для Турции мы это отчетливо видим в Ливии, теперь поле боя в районе Карабаха. И для Ирана это стало такой же практикой, особенно в Сирии. В Ливии в меньшей степени. Иран там присутствует закулисно, политически, но не так откровенно. А то, что иранцы будут поставлять своих шиитские группировки, которые задействованы в Сирии и выведены из Сирии, они сформированы из шиитских боевиков шиитского толка из Афганистана, из Ирака и прочее, прочее. Вот это замес многонациональный, но с единым стержнем религиозным. Наверняка эти подразделения задействованы, и они будут, если не в первых рядах столкновений, то где-то во вторых, третьих рядах с каждой стороны.
Хорошо, теперь вот у меня Григорий Шведов прорвался. Григорий, добрый вечер еще раз. И хотел бы вас спросить, а как вы относитесь к таким конспирологическим версиям, но нам пора и про Россию поговорить, что в каком-то смысле Кремль медлит, вот нет какой-то такой жесткой реакции на происходящее, там такие мягкие призывы прекратить кровопролитие, что для Кремля был бы выгоден кризис в Ереване, чтобы вместо Николы Пашиняна там на теме такого поражения или полупоражения пришел бы к власти более промосковский человек, и уже не было бы такой вот демократической Армении, которая возникла после, так сказать, местной цветной революции.
Добрый, еще раз. Я не сильный сторонник конспирологии. Я считаю, что вот несколько преувеличены все эти разговоры про то, насколько Пашинян сильно не вписывается. Я думаю, что Пашиняну особенно деваться некуда, тем более в прилагаемых обстоятельствах. Вот достаточно посмотреть на разного рода там, опять же вспомнил Лукашенко, поздравление его с победой, с военные учения, в которых не только Азербайджан, а целый ряд других стран не приняло участие. И в этом смысле, я думаю, шкурка выделки не стоит. Другое дело, насколько выгодно даже не России, а военному лобби длительная кампания военная. Вот если действительно термин «война» мы относим к событиям 5-7-дневным, 10-дневным или затяжной. Затяжной конфликт насколько выгоден в первую очередь российским военным и их влиянию безграничному в нашей стране. Вот в этом я совсем не убежден, потому что сейчас кажется мне такая ситуация, когда в этой воде и с Азербайджаном, и с Арменией можно находить общий язык и договариваться. А если ситуация будет затягиваться, и довольно остро станет вопрос о том, как помогать и тем, и другим, оставаясь в этой ситуации неуязвимым от достаточно предметной критики, которая сразу возникнет. Поэтому я думаю, что вот попытка как-то что-то изменить в Армении, она могла бы реализоваться более простыми сценариями. Очень интересный тезис, мне кажется, прозвучал о том, насколько от Пашиняна ожидали каких-то перемен на Карабахском фронте, в Карабахе в целом. Ведь это была часть его предвыборной программы, и он действительно пытался и в Армении до определенной степени достиг каких-то результатов в части борьбы с карабахским кланом. Другое дело, что этих результатов он не смог достичь в ходе последних, как мы увидели, выборов в Карабахе. И поэтому остается вопрос, а для него, для Пашиняна-то, за всей этой риторикой, что что стоят за задачи. Ему-то, как политику, не как армянину, а как политику, что ему нужно. И также я хочу вспомнить про Азербайджан. Вот, когда мы говорим про разные версии, почему сейчас, вот этот вопрос был в начале вами озвучен, мне кажется, что Азербайджан, победив в 2016 году и получив все возможные имиджевые и территориальные достижения, на самом деле, как мне кажется, я могу глубоко заблуждаться, заинтересован в подобных победах. Не нужен весь Карабах. И потом проблема этих беженцев, и проблема Армении и так далее. А вот такие вот победы, вот конкретно там мы видели высоты, которые были взяты, и сразу же моментально там на них были построены очень хорошего уровня укрепрайоны. Такие территориальные достижения, они будут на много лет могут растянуть эту линию достижения результатов Ильхамом Алиевым, постепенное достижение результатов, и это гораздо выгоднее, чем сложная все же задача попытки взять под контроль весь регион и что-то потом с ним делать после того, как он, положим, возможно, будет взят под контроль, в чем есть сомнения. Но если это произойдет, дальше-то последствия будут, очевидно, гораздо более сложными, если сравнивать их с последствиями того, что определенные территории отойдут к Азербайджану.
Хорошо, я теперь Аркадия Дубнова тоже подключу. Аркадий, а что вы скажете, собственно, удалось ли Ильхаму Алиеву добиться нейтралитета России вот в этом конфликте, в этой реализации тактики возможной откусывания от Карабаха по кусочку? Да, вот я знаю, например, историю войны в Западной Сахаре, когда марокканцы с помощью израильских военных экспертов, они вот партизан постепенно оттесняли, так сказать, из пригодных для жизни районов, такой строя стену, отсекая какие-то куски и постепенно, ну, в общем, добились стратегического преимущества, и там за этой стеной сидят и живут, так сказать, уже в условиях такого замороженной войны или худого, но все-таки мира. Вот здесь возможна такая тактика при нейтралитете России, когда один диктатор закрывает глаза на действия другого диктатора?
Ну, на мой взгляд, как раз это-то и является квинтэссенцией всей проблемы, да, до которого, так сказать, где та красная черта, которую туркам в Москве не позволят перейти ее, я имею в виду, в этом регионе сегодня. Сегодня второй день войны. А на сегодняшний день пока нет такого потрясающего успеха у азербайджанцев, которых всегда, как у инициатора нападающей стороны, есть инициатива, да? Поэтому пока сильно еще беспокоиться, скажем, Москве за то, что вот турки, что называется, перемогут там, да, и возьмут инициативу, и заставят Москву потерять там часть своего влияния в территории Карабаха, которую они вернут. На мой взгляд, я сейчас скажу очень рискованную вещь. Ильхаму Алиеву не так уж нужны все эти территории. Он прекрасно понимает, что ему не удастся отвоевать ни Нагорный Карабах, ни значительные его территории. Будет как значительная победа, в лучшем случае для него, будет продана, так сказать, продана в пропагандистском смысле, в первую очередь для внутренней аудитории, занятие или возвращение нескольких населенных пунктов либо высот. Это будет провозглашено как выдающийся, так сказать, военный успех. Ему важнее сейчас, так сказать, вот, наконец, снять со стены ружье, о котором он все время говорил. У нас сильное ружье, оно когда-нибудь выстрелит, мы его смазываем и наполняем, так сказать, патроны. И вот оно выстрелило, и что? А выстрелить нужно всего только для того, чтобы обеспечить в ближайшее время успех операции по транзиту власти в своей стране. Ну, в общем, наверное, коллега Светов лучше, может быть, знает, но вряд ли большим секретом является, что, в общем, уже какое-то время даже назад была, в принципе, разработана уже схема передачи власти, но она по ряду причин была приторможена. Но сейчас это все равно на повестке дня, да? И чем больше у него будет успехов, тем надежнее будет транзит в его интересах, которые он должен будет совершить. Сейчас не будем углубляться в проблему внутреннего транзита. Там речь идет о борьбе кланов, о том, что он делает ставку на свою супругу и так далее. Одним словом, если он проиграет сражение, то он проиграет и борьбу за удачный для него транзит. Если нет, значит, он, так сказать, выиграет свой выгодный транзит. Он не очень здоров. Может быть, он не сильно стар. Ему 50, сколько ему, 60 лет, по-моему, в этом году. Должен быть 59. Да, но тем не менее, в общем, есть проблемы, которые требуют для него принятия внутренних политических решений. А война, как известно, это решение, так сказать, политических проблем путем работы на поле боя. Да? Вот что мне кажется важным с этой точки зрения еще рассматривать. А еще одно соображение, когда говорил Александр Гольц о возможности, о недостаточности, так сказать, сведений, фактов для анализа военного, так сказать, характера действий. Он упомянул о том, что на вооружении у Армении есть 4 сухих, 430, да? Это, в общем, на мой взгляд, свидетельство того, что бой, так сказать, воздушные бои вряд ли будут возможны в этом регионе, потому что слишком неглубокий эшелон действий для авиации, да, и это приводит к риску, в общем, нанесения большого урона по мирному, как бы, населению. Да. С этой точки зрения, конечно, те, так сказать, возможности противодействия ПВО, которые есть в распоряжении армянской стороны и которыми она очень сильно дорожит, вряд ли ей помогут, наверное. Да? Поэтому дай бог, чтобы воздушная война не началась. И последний вопрос, который, в общем, тут не ставился. В принципе, если Россия обнаружит, что эти красные черта все-таки со стороны Азербайджана, в первую очередь Турции, преодолена, что она может сделать? Как она может показать, что она, так сказать, что она, терпение ее лопнуло? Вот каким инструментом, да? Я, честно говоря, все эти два дня пытаясь ответить на этот вопрос, который мне тоже задают. Я не очень понимаю, что она может сделать. Ударить кулаком по столу Владимира Владимировича у себя в Сочи, да? Услышит ли об этом, так сказать, этот, в Анкаре подобающим образом? Я не уверен. Или он отдаст указание из Гюмри, вот здесь я хотел бы, чтобы Саша Гольц сказал. Или он отдаст указание, чтобы со второй базы российской военной в Гюмри выдвинулась в район, так сказать, боевых действий, ну, скажем, там, пара расчетов артиллерийских из одного артиллерийского полка, либо несколько, так сказать, дивизионов из двух расположенных там двух мотострелковых полков, да, и это будет знаком того, что Россия недовольна, она, так сказать, в общем, готова показать средний палец.
Вот давайте мы Александра и спросим, кстати, Аркадий. Александр, что вы скажете, какими-то военно-политическими средствами Россия может продемонстрировать свое влияние, так сказать, и принудить стороны к миру? Вот, действительно, там, вывести какие-нибудь смерчи и ураганы, покататься около границы, так сказать, например?
Ну, замечу, что никаких законных оснований для таких действий совершенно нет, потому что Нагорный Карабах не входит в зону ответственности России как члена ОДКБ. Впрочем, кто смотрит сейчас на какие-нибудь законные основания? Я бы сказал, что то, что мы наблюдаем сегодня, это крах попытки строить политику, простите за тавтологию,
Так, ну что ж, крах так крах. Хотя еще, наверное, рановато делать выводы. Я думаю, что мы можем сейчас послушать представителей, так сказать, враждующих сторон. Все-таки хотят ли они какого-то мирного урегулирования? Ну вот, например, Ильгар Велизаде, политолог, руководитель пресс-центра «Спутник» в Баку, ответил на вопросы нашего корреспондента.
Для них Карабах – это территория. Пытаются там забрать эту территорию без армян. Вот им что нужно. Это просто решение, даже я не думаю, что это решение азербайджанского народа. Это решение руководства, которое, наверное, хочет удержать еще дольше на этих, вот это. Мне даже жаль тоже азербайджанцев, которые умирают так же, как армян. Я надеюсь, что хватит мудрости вот руководство и Турции, Азербайджана остановить это кровопролитие, этот война. Это ничего хорошего не даст. Они не защищают свою родину, они не за родину, они за деньги воюют. А мы за наш дом, за наши улицы, за нашу землю.
С военно-политической точки зрения это, очевидно, серьезное обострение конфликта. Конфликт, как мы знаем, не решен. Он находился так, в условно замороженной фазе, но вот это очередное его вот, обострение. Классическая война, да, наверное. Пока не решены причины, повлекшие за собой этот конфликт, он, скорее всего, будет продолжаться. Я думаю, что вот военно-политические реалии в результате вот нынешнего обострения обстановки в зоне конфликта, они серьезно изменятся и повлияют на дальнейший ход урегулирования ситуации.
Ну, первым у нас был Ара Абрамян, председатель Союза армян, а вторым Ильгар Велизаде, политолог, руководитель пресс-центра «Спутник». Вот они высказались на тему. Александр, что вы скажете? Вот о миротворчестве, в конце концов, есть что предложить сторонам, которые 30 лет живут, как сказать, бок о бок через линию фронта и окопов, периодически стреляя друг в друга? Вот какие были разговоры про какой-то казанский план, чтобы там 5 районов отдать под международный контроль, например, создать эту зону безопасности уже под контролем там каких-то миротворческих сил, ну и тем самым восстановить юрисдикцию Азербайджана хотя бы над частью, занятой сейчас для безопасности Карабаха армянскими формированиями территории. Это реально вообще?
Нет ничего нереального. Это один из вариантов. О нем действительно говорят давно. И сейчас, кстати сказать, анализируя возникшие бои, столкновения, пытаясь понять цели, задачи, а может быть и стратегию сторон, ну, прежде всего Азербайджана, многие аналитики приходят к выводу, что одно из важнейших задач, которые вполне вероятно ставит себе руководство в Баку, это освободить дополнительно хотя бы 10-12% территории к тем 16, которые есть, и выйти на приличную цифру порядка 25, может быть 27, значит четверти территории своей бывшей автономной области непосредственно под контролем. Этот процент, да и даже больше, вполне может обеспечить и международное посредничество, тот же ОБСЕ, теоретически, да, хоть это и беззубое образование, но Минская группа, и пойти вот по тому пути, о котором вы говорили, предложив создать какую-то нейтральную зону. Есть карты на сей счет. Так что вполне это вероятно. Но прежде чем достичь всего этого, для сторон и в первую очередь для азербайджанского руководства важно продемонстрировать силу, важно продемонстрировать боеготовность и успех на поле боя. Это принципиально важно.
Если не получится, если сейчас их отобьют, что вполне реально?
Здесь другой вопрос. Действительно могут отбить. И здесь возникает еще одно важное обстоятельство. то, с чего мы начали, но очень вскользь коснулись. Это обстоятельства Турции. Если мы обратимся к роли Турции во всех обозначенных мною в данном случае конфликтных ситуациях на севере Африки, Ближнем Востоке и Южном Кавказе теперь...
Что-то много они воюют. Это многовато, я бы сказал, для одной страны,
важно
даже
другое.
Региональной сверхдержавы.
Да, если будет время, мы разовьем эту идею. Почему? Ответ на вопрос «почему?». А важно другое – констатировать, что там, где замешана Турция, вмешалась в это, там победа. Победа на стороне Турции. Вкратце, в Ливии приостановлено наступление Хафтара, перелом в пользу правительства национального согласия. На данном этапе, дальше видно будет, но, скорее всего, эта тенденция будет развиваться. В Сирии тот же Идлиб. Никаких даже попыток сейчас, ну, попытки есть, но никаких успешных телодвижений асадовских войск в направлении освобождения, возьмем в кавычки, Идлиба не происходит. Это результат договора Эрдогана с Путиным и договоренности, поддержанные вооруженными формированиями, которые задействованы в Идлибе, турецкие, я имею в виду, в отличие от российских, которые летают в небесах и базируются в Хомейни, в Хамамим. Вот. Дальше в Ираке, ну и, как уже говорилось, что в Сирии турки добились поставленных задач в виде создания зоны безопасности в соответствующих размерах. И в Ираке происходит то же самое. В каждой стране свои средства, свои задачи по утверждению новой роли Турции в регионе.
Так может, Путин просто с Эрдоганом должен опять встретиться и решить судьбу этой войны и ее прекращения?
Да, да, да. Да, ответ такой. Это был бы эффектным ходом, ибо Путин чрезвычайно заинтересован во взаимодействии с Эрдоганом. Кремль избегает прямых столкновений с Турцией, с турецкими, протурецкими формированиями в Ливии, в Сирии, но в Ираке нет наших российских каких-то подразделений, формирований. Вот. А там, где они есть и где есть перспективы столкновения, это избегается. И когда они происходят в той или иной мере, то заканчиваются всегда в военном отношении в пользу Турции.
Хорошо, давайте Александр Гольц не смог договорить. Все-таки, Александр, что вы имели в виду там под поражением? И есть ли действительно возможный миротворческий план, вот какой-то реальный, да, осуществимый с помощью какого-то международного механизма? Это же войска надо вводить, например, для разделения сторон там.
Ну вот мы благополучно вырулили в то место, где вы меня прервали. А именно, Путин, как и Эрдоган, верят в политику, реал-политик 19 века. Вот крупные ребята.
Вот опять у нас на самом интересном месте что-то срывается. Придется Аркадию дать слово. Так вот, Путин, значит, и Эрдоган окажутся главными игроками, а не армянский народ или азербайджанский народ?
Ну, да, паны. Паны, как там говорят. Короче, что, во-первых, Миша, совершенно правильно вы сказали, что разговор или встреча Путина с Эрдоганом, в принципе, неизбежна. Я уже говорил сегодня, уже не помню, что я ожидаю в ближайшие же времена телефонный разговор Путина с Эрдоганом и просто никуда не деться, кроме того, как идти по этому пути, да? А то, что этот региональный конфликт так или иначе, это, в общем, такая, я бы сказал, прокси-попытка снова помериться, так сказать, сами знаете, чем между Путиным, между Кремлем и Анкарой, это очевидно. Конечно, каждый проверяет партнера на пределы, так сказать, истощения, на пределы терпения, на пределы влияния, мощи и так далее. Это два таких. Их, в общем, медведи, которые теперь делят еще одну поляну вслед за Сирией, Ливией и дальше через запятую.
Хорошо, у нас есть теперь вопрос, собственно, а что россияне в этой ситуации войны на Южном Кавказе, собственно, думают?
Что должна делать Россия в связи с войной за Карабах?
Даже не знаю, поддерживать экономически, если уж надо будет, поддерживать морально, может даже возить во все войска.
Я думаю, что мы не должны вмешиваться никуда. Ну, по крайней мере, посылать своих солдат на чужую войну нельзя. Не дипломатия. Кому-то что-то предложить, у кого-то что-то отобрать. Экономику, как американцы делают, точно так же.
Принимать содействие, ну как-то помогать, гуманитарно хотя бы.
Ну я думаю, выступить посредником там, в переговорах, чтобы урегулировать эту конфликтную ситуацию. Я думаю, это верное решение будет.
По-моему, хватит уже вводить войска, просто заниматься своим делом, а не лезть куда-то.
Как-то примирять, как-то находить. У нас дипломаты очень хорошие. Уж как-нибудь объяснить им, что ну, любым способом, кроме войны, нужно решать эти проблемы. Только переговорами или там пониманием. Ну, во всяком случае, не войной, потому что это бессмысленные жертвы.
Я думаю, что Россия должна выступить гарантом спокойствия в этом регионе. И всячески участвовать это именно как третья, ну, такая страна, которая не безразлична, потому что мы граничим и стоим с другой страной. Вот. И мне кажется, что здесь надо говорить прежде всего о мирном урегулировании вопроса.
Я думаю, что вводить войска не надо.
Должны выступать в первую очередь дипломаты, да, и проявить свой профессионализм. Вот в этом заключается как бы мудрость.
Ну вот у нас в интернет-опросе помочь Армении готовы предложить российским властям 17%, Азербайджану 8%, 15%, ну они что-то другое хотят, и 60% практически за то, чтобы нужно было предложить какой-то мирный план. Александр, а может быть не Россия, а Соединенные Штаты предложат какой-то мирный план? 2 миллиона армянских избирателей в США Трампу вряд ли бы помешали.
Да. Мысли интересные, но как факт и фактор американской, факт в политике и фактор этой самой американской политики, армянская община в Соединенных Штатах, конечно, будет действовать в этом направлении, но. Прагматизм администрации Трампа таков, что он не посмеет рискнуть противопоставлять себя своему относительно устойчивому партнеру в регионе, в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке, а именно Турции.
Несмотря и плюс изоляционизм, конечно.
Ну, это само собой, да. Поэтому усилия армянской диаспоры в Соединенных Штатах дадут какой-то политический эффект, заявление Конгресса, вот, но никаких конкретных практических действий ожидать не следует, я уверен. Вот. А все будет решаться где-то на этом треке встречи Путина с Эрдоганом. И там, конечно, тройка снова воспроизведется. Иран, конечно, будет подтянут, безусловно, если возникнет эта площадка переговорная, то Иран не лишний игрок. Вот. И у нас еще есть время? Если...
Я хочу Аркадию все-таки дать слово в конце. Аркадий, а вот Минский процесс, который столько лет шел, и вы тоже за ним следили, он совсем мертв? Или, может, Франция его оживит в этой ситуации критической?
Ну, когда вы говорите про Минский процесс, я первый думаю про Донбасс. Ну, речь идет о Минской группе, да, наверное? Минской группе ОБСЕ.
Конечно.
Алло?
Да, они.
А Минская группа. Да я вообще считаю, что Минская группа ОБСЕ – это такая картонный конструкт, приблизительно в каком-то отношении похожий на ОДКБ в силу своего реального влияния на ситуацию. Да, это просто прикрытие больших игроков, которые сами по себе, если что-то не могут решить, они кивают на Минскую группу ОБСЕ. Пока Москва не примет... Все попытки решить в рамках Минской группы, они все равно проходили через инициативу либо Вашингтона, либо Парижа, либо Москвы. А сама по себе Минская группа – это...
В общем, понятно, что все сейчас решается на поле боя, а потом в диалоге... сказать, двух диктатур. Спасибо всем участникам нашей программы. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.